Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я с удовольствием представляю нашего гостя, который когда-то однажды уже был у нас, это было давненько, лет 10 тому назад, но вот вновь я очень рад встретить у нас в студии этого, на мой взгляд, многогранного, интересного, удивительного человека. Итак, у нас в гостях историк, кандидат культурологии, доцент Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковед, член Союза композиторов России, лауреат премии Павла Петровича Бажова, Суворов Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад.
Очень радостно, еще раз повторюсь, очень радостно, отрадно видеть вас в студии. Это отрадно, действительно. Ну, небольшая справка с официального сайта Союза композиторов. Дмитрий Владимирович Суворов родился в городе Свердловске, затем окончил музыкальный колледж при Уральской государственной консерватории имени Мусоргского по классу скрипки. Еще в школьные годы начал заниматься композицией, юношеские балеты «Серебряные копытца» Дмитрия Владимировича Суворова и «Царевна лягушка» были поставлены в театре при Доме культуры имени Свердлова. Потом поступил в Уральскую консерваторию по классу скрипки. И можно вот этот список дальше пополнять и пополнять. Дмитрий Владимирович, мне это интересно вообще начать. Вот как вот у человека творческая многогранность может в дальнейшем и вообще в будущем определить его судьбу? С каких моментов вы, собственно говоря, вот с детства, почему творчество стало вас настолько вами впитываться, да, что это стало впоследствии, ну, кредом вашей жизни, собственно говоря?
Ну, знаете, это вопрос, возможно, не ко мне, а к Господу Богу, понимаете? Потому что, ну, что можно сказать, если с 4 лет начал сочинять что-то похожее на музыку. Вот, кстати, с 4 же лет меня начали учить на скрипке. Вот, кстати, в современной Японии с 2 лет учат уже. Вот, так что это еще далеко не рекорд. Поэтому как бы к тому моменту, когда встал вопрос о поступлении в школу, уже, в общем, как бы особой альтернативы и не было, понимаете, так сказать, в этом плане. Это уже... Хотя, вы знаете, должен вам сказать, что потом, когда проходят годы, проходит какое-то время жизни, начинаешь задумываться, что, может быть, альтернативы и были, понимаете. Может быть, человеку надо было в какую-то еще другую гуманитарную область пойти, потому что... Человек предполагает, а Бог располагает. Понимаете, если бы мне сказали в то время, когда я, значит, поступал в музыкальное учебное заведение, что я стану лауреатом литературной премии, понимаете, вот я, у меня нет музыкальной премии, а литературная премия у меня есть. Вот уверяю вас...
Жизнь полна импровизации.
Да, я хочу сказать, что вот уверяю вас, каких-то литературных амбиций у меня, скажем, ни в детстве, ни в юности, в общем, не было, понимаете. Это все, что связано вот с тем, что на сегодняшний день у меня как бы моя литературная и там научная составляющая, она нисколько не меньше, чем музыкальная. Но это возникло с годами, понимаете? То есть, если вот юность у меня действительно... Тогда сейчас называется музыкальный колледж, тогда это называлось школа для одуренных детей, как это тогда говорили, ну, Свердловская средняя школа, десятилетка при Уральской консерватории, потом одна консерватория Уральская, потом вторая консерватория Санкт-Петербургская, там потом аспирантура в ней, то есть где-то лет до 30, ну, фактически у меня юность совпала с историческим переломом, понимаете, я закончил аспирантуру в Санкт-Петербурге в год ГКЧП и распада Советского Союза, да. Понимаете? Угу. Вот. Угу. Но у меня четко, у меня первая консерватория с 78 по 83 год, то есть конец эпохи Брежнева и эпоха сиятельных трупов, как его тогда называли в народе, помните, когда менялись?
Да, да, да.
А вторая консерватория у меня шла, в общем, уже в перестройку, понимаете?
Дмитрий Владимирович, я сразу скажу слушателям, что, конечно, с Дмитрием Владимировичем можно говорить о многом. Я надеюсь, что мы вот на сей раз мы определим такой некий цикл наших бесед об искусстве, о культуре в том числе, и поэтому о многом хотелось бы поговорить и во многом бы поразбираться и поразмышлять. Но вот к музыке, к вашему детству, почему именно музыка? Что заразило вас вот в музыке и почему действительно начато было с музыки?
Ну, вы знаете, ведь иногда подобные вещи, особенно когда речь идет о детстве, и тем более о раннем детстве, они проявляются в самых неожиданных вещах. Я, например, отлично помню, что вот самая первая статья в газете о вашем слуге покорном, она называлась «Часы с кукушкой», потому что обыкновенная дома часы, кукушка, она кукует в музыкальный интервал терцию, первый импульс для сочинения музыки. Вот это терция, вот
то
так
есть,
сказать.
Вот вдруг вот так концентрация
вот,
произошла,
да?
Да, и,
да есть... вот вдруг вот так вот, понимаете, так сказать, когда это один раз, второй, третий, потом, значит, соответственно, начинают старшие об этом задумываться. В моем случае это была моя бабушка Нина Николаевна Суворова, которая вообще как бы была для меня, она моя крестная мать, бабушка и воспитательница. Вот. И, соответственно, вот дальше уже встал как-то вопрос продолжать. Это смотреть, что-то начали заниматься, сперва частным образом там ходили к различным педагогам, у меня, например, была педагог длительное время, как бы вот таким частным образом, композитор Ольга Акимовна Головина такая, кстати, незаслуженно забытая, кстати, в Екатеринбурге, она была очень талантливым человеком и очень грамотным воспитателем, вот. И все, дальше школа. Вот, кстати, должен сказать, что в школе эти занятия именно композицией никто не только не поощрял, а даже на это смотрели как на длительное время педагоги, как на что-то чуть ли не недопустимое, понимаете? Ну, пока в 9 лет у меня не поставили серебряное копытце, вот первый балет, вы сказали, в дворце, в театре при ДК Свердлова, там сперва ДК Свердлова, а потом ДК Лаврова, еще это дважды было. Да, да. Вот, ну, просто постановка «Серебряного копытца», она имела резонанс, там в журнале «Советский Союз» была опубликована статья. Шарш на вашего слугу покорного, такой мальчик с чубчиком сидит за пианино, и у него ноги не достают до этих, до педалей, да, вот, поэтому после этого, естественно, отношение стало меняться, вот, хотя, вы понимаете, вот эта классическая такая, как бы, матрица вундеркинд, знаете, это в истории только с Моцартом хорошо было, а так вообще обычно первая реакция на мальчика-вундеркинда всегда, вот, не зазнавайся, знаете, так сказать, не высовывайся, тебе еще рано. То есть это,
вот здесь отступление небольшое, в современность переносимся. На ваш взгляд, сегодня не много ли спекуляций у нас в этой области вот насчет вундеркинства? Понимаете,
более чем.
Популяризируется ведь кругом, на телеканалах куча проектов, вот, связанных с привлечением якобы талантливых
детей. Вы знаете, я эти проекты очень не люблю, но совсем по другой причине. Там детей втягивают в недопустимую соревновательность. Потому что там идет баллы, кто-то проходит вперед, кто-то назад, прямо на экране идет психологическая ломка, дети рыдают. Это ужасно, это нагрузка для этого возраста психологическая, которая может их просто изломать натурально.
Да, да.
Вот. Но я хочу вам сказать, что, знаете, и то, и другое плохо. Потому что вариант плохой, в данном случае это голая коммерциализация, во-первых. И уже не говоря о том, что как эти дети конкретные попадают на эту передачу, через какие системы отборов, так сказать, какой там критерий.
Какой прессинг уже они
проходят. Да, да, я уже не говорю, что у меня очень большое подозрение, что это все идет по принципу, знаете, грибоедовскому, ну как не породить родному человечку. Понимаете, кто там проходит, кого там зарубают на корню, на конкурс. Же ведь мы с вами сейчас это очень хорошо знаем, сплошь и рядом действует правило самых талантливых отстрелять на стадии отбора.
Да,
понимаете, да. Конкурс Чайковского, например, там это даже уже не скрывают, понимаете, это уже даже чуть ли не открытым текстом. Поэтому тем более, это вообще болезненно для любого, творческие люди же это люди без кожи, понимаете,
да, да.
А для детей тем более. Вот. Но в те годы, когда я начинал, была противоположная крайность, понимаете, там была ситуация, когда человек в этом возрасте, когда его надо как-то поддержать, по идее, или хотя бы не мешать, понимаете, вот, тут действовал принцип, чем больше динамита, тем лучше для рыбы, понимаете, вот, то есть, скажем, я отлично помню, что, например, когда мне было 12 лет, мне в самодеятельных там коллективах на Эльмаше сделали прямо авторский концерт, такой, знаете, счастье до небес. А на следующий день я в школе, в которой я учился, от этого концерта поимел очень крупные неприятности, так сказать, на уровне дирекции там, и так далее. Вот. Из-за чего у меня даже со здоровьем проблемы были очень существенные. То есть реакция была такая, знаете, ну это, видите, реакция, в общем, довольно типичная для позднесоветского периода. Вот, лучше запретить, чем разрешить.
Да.
Понимаете, это...
Нет, это я согласен, вот этот некий перевертыш в прошлом и сегодня, да, сегодня мы видим как раз то явление тогда, когда, пожалуйста, если ты звезда, если ты раскручиваешь не за счет этого свое учебное заведение, да мы тебе все проставим, да, так сказать, в аттестате, да. А я вспоминаю время советских бед детей, участвовавших, скажем, в фильмах, да, известный пример с мальчиком, который снимался в фильме «Прекрасное далеко», да, вот этот фильм,
как,
да, мальчик, который вышел из школы со справкой, который в нескольких выпусках «Ералаша» снимался потом и так далее, понимаете, то есть, да, то есть он поставил своим,
так это, как, так сказать... Это проблемы не только мальчиков, я, например, вам могу, знаете, немножко с другого области сказать, вот в Екатеринбурге я жил и работал, вы, я думаю, все слушатели должны помнить старшего поколения, великолепный совершенно актер и поэт, Дмитрий Владимир Балашов. Вот.
Да.
То есть в городе его хорошо помнят. Так вот, и он же, помимо всего прочего, был автором великолепных совершенно поэтических, драматических произведений о Моцарте, о Пушкине, о Паганини там, и так далее. Это вообще традиция возрождения чуть ли не пушкинской там, или линии, или там Алексея Константиновича Толстого. Так вот, а так он работал, я уже не помню, или в ТЮЗе, или в драматическом театре, по-моему, в драматическом. Так вот, у него в биографии был случай, когда ему нужно было поехать на премьеру своего спектакля, где-то ставили чуть ли не в столице, и его не отпустили с работы, он поехал без спроса, и его уволили. Понимаете? Вот. Хотя этот человек, безусловно, и до сих пор ведь Екатеринбург по-настоящему не оценил. Это человек достойный памятника, понимаете? Вот. По масштабу творческой личности.
Дмитрий Владимирович, вернемся все-таки к вам. Итак, музыка как-то, так сказать, стала тем началом в вашей жизни, в становлении и так далее. Ну и что затем? Что затем стало происходить? Каким образом все-таки вы дальше перешли на литературу?
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, у меня с точки зрения музыкальной, конечно, самыми вот какими-то такими годами, которые наиболее впечатляющие, это была вторая половина 80-х, начало 90-х годов. Почему?
Так,
потому
так.
что я, во-первых, ну, я нашу консерваторию закончил по классу скрипки, да, а петербургскую я заканчивал потом уже по классу композиции и музыковедения. Вот, причем я учился у... очень такого во всех отношениях выдающегося человека, царствие ему уже небесное, Люцана Абрамовича Пригожина. Вот, кстати, опять-таки хочу сказать, что это человека в широких кругах, как бы нашего, по крайней мере, вот нашего региона, может быть, не так хорошо знают. Я могу сказать, что это один из самых ярких и талантливых композиторов позднего Советского Союза, Ленинградской школы. А Ленинградская школа вообще была одна из самых таких, как бы, креативных и новаторских в это время. Вот, и некоторые люди, с которыми мне тогда пришлось пообщаться и учиться, они еще живы. Большинство, к сожалению, уже в мире ином. Так сказать, Тищенко, Арапов, Фалик, там, Архимандритов, вот, и тот же самый Пригожин. Вот, причем, к сожалению, его в Уральском регионе практически не играют. Вот это, кстати, одна такая тоже тема, к которой можно потом вернуться. Вот, у нас такое немножко расточительное отношение вообще к собственному культурному наследию. И вот, во всяком случае, это, безусловно, вуз совершенно особый. И вот как раз, когда я там учился, ну, это как бы вот в моей композиторской профессии своего рода кульминация, мне в Пермском академическом оперном театре поставили балет «Каменный идол».
«Каменный идол».
Да. Но он, собственно, даже не столько балет, сколько хореографическая симфония, потому что я его писал, кстати, на местном уральском материале, в Нижнем Тагиле, на материале фольклора эпохи Демидовых. То есть, сказать, это как бы для меня такое сочинение до сих пор очень важное и дорогое. И вот, кстати, чистой воды вот такой, знаете, поворот судьбы, потому что как это получилось? Я вас уверяю, получить постановку в таком театре, тем более человеку, у которого еще даже диплома композиторского не было, понимаете, у меня как раз поставили в год, когда я заканчивал. Это не каждый день получается. Просто меня рекомендовал на слет балетмейстера в Перми балетмейстер Петр Андреевич Гусев. Да, ну, чтобы было понятно, это вообще патриарх, так сказать, нашего балета. Ему к этому времени было 90 с лишним лет. Вот, ну, просто, знаете, вот царь и бог абсолютно. Если он снял трубку, позвонил, все, без всяких моих просьб, между прочим. Я когда об этом узнал, я даже не сразу поверил. У меня два раза в жизни такое чудо было. Вот, и, кстати, мне тоже пришлось ехать на этот симпозиум чуть ли не полуподпольно, потому что с работы не отпускали там и так далее. Все стандартно. Но там, значит, прямо на этом симпозиуме этой партитурой заинтересовался тогдашний главный балетмейстер театра Вахабжан Ниязис Элимбаев. Вот, кстати, он по национальности был уйгур из Кыргызстана, чрезвычайно интересный человек, и вот буквально в течение года там эта постановка состоялась, и три сезона балет шел, так сказать, в этом плане. Так вот, это было самое яркое событие, вот, и потом как раз закончил консерваторию, поступил в Союз композиторов. Об этом тоже можно отдельно рассказывать.
А вот, и что интересно, Маугли. Маугли,
как Маугли это произошло? А Маугли это совсем последняя работа. Она была поставлена вот совсем недавно в Москве. Вот, кстати, постановщик мой старый, знакомый еще и...
То есть, мы скажем, напомню слушателю, то есть вы явились композитором к этой постановке музыки, да?
Да, но тут, видите, тут какая история. Постановщиком был мой, ну, не однокурсник, но мы вместе учились, он на режиссерском отделении, Роман Арминакович Петросян, вот, он, кстати, сейчас переехал в Соединенные Штаты, вот, буквально жду от него вестей, он год назад переехал в Калифорнию, в Сан-Диего, так вот, а там, значит, он возглавлял детский музыкальный театр «Планета детей», собственно, это его идея была, как бы сделать постановку, и мы сделали постановку в таком тоже очень своеобразном жанре, который определен как хореографическая рок-фантазия.
Вот интересно.
Да, да, ну то есть там музыкально это синтез классических симфонических традиций и элементов рок-культуры, вот, и это вот такое как бы симфоническо-хореографическое действие по мотивам сказки Киплинга. И вот в течение там года это все было сделано, причем даже интересный факт, что там не задействованы были никакие исполнительские коллективы, мы набирали все на компьютере, так да? сказать, это даже такой, угу, знаете, угу. компьютерно-электронный был вариант угу. в моей практике первый угу. вообще, и нисколько не жалею, это было все очень интересно. Я к нему приезжал, он жил в городе Красногорске, он там снимал какую-то студию, мы там все это набирали, делали, потом он эту постановку. Вот я очень надеюсь, что, может быть, на западных широтах он тоже, так сказать, сумеет. Mm-hmm. В этом плане он человек очень творческий и креативный, поэтому дай бог, так сказать. А постановка была очень любопытная, и как бы для меня это была очень работа интересная во всех отношениях.
Ну, «Маугли» вообще это удивительное произведение. Кстати, почему-то именно вот, мне так думается, последнее время как-то вот интерес и спрос вот именно к этому произведению киплинговскому, да, очень растет. Многие пытаются в театрах, но это достаточно очень сложно.
А видите, Киплинг при... как бы кажущейся простоте сюжета,
да.
он ведь в него заложил чрезвычайно глубокие смыслы, даже философские. Вот я, знаете, своим студентам в университете всегда рассказываю, что в основе сюжета «Маугли» ведь лежит концепция Упанишад и индийской философской религиозной книги, угу. кстати, одной из самых значительных книг вообще в истории человечества, и там, помните, коронная фраза «Мы с тобой одной крови, ты и я».
Да, да, да.
Так вот, в слове, если вместо «кровь» подставить слово «душа», вот, то получится вот эта вот глобально-космическая концепция индуизма, понимаете, где, в котором может быть не только всечеловеческое братство, а всепланетарное братство даже, потому что душа охватывает не только людей, но людей, животных, божественное, там, растение, животное, это все как бы. То есть Киплинг здесь в такой изящной и доступной да, литературной да. форме он затронул чрезвычайно глубокие струнки, понимаете? Да. Может быть, этим и объясняется интерес. И, кстати, до меня этот сюжет в музыке как минимум дважды или трижды уже поднимался. Ну, самый известный пример – это балет «Маугли» чечено-ингушского композитора Шервани Челаева, написанного еще чуть ли не в 60-е годы. Ну, я не знаю, как он там концептуально, но в любом случае. Поэтому в данном случае я думаю, что тут как бы особой сенсации нет, что появился интерес в этом плане и как бы…
Нет, интерес-то в плане именно вот в плане искусства, драматургии, литературы, понимаете, вот, ну, это вообще отдельная, конечно, тема для разговора.
А мне как композитору,
животные, да. Образы животные да. через животных людей, да, понимаете, да. это все настолько
взаимосвязано. Ну и потом, видите, я когда работал в чисто музыкальном плане, я там поставил свою задачу работать на материале вот очень древних пластов музыкальной культуры, вот, потому что, я почему сказал, там рок-симфоническая композиция, рок-музыка, она, между прочим, идеально моделирует искусство первобытности. Вообще
ну,
это,
да,
я не хочу обидеть никого из поклонников рок-музыки, я не вкладываю никакого минусового значения, но просто, скажем, рок-культура, она интонационно даже и по организации музыки, она почти идеально моделирует очень архаические пласты. Понимаете? А с этими пластами и вообще в современном музыкальном мире, в том числе и зарубежном, сейчас очень крупные композиторы работают. Вот, скажем, знаете, очень интересно будет, например, православной общественности. Вот я голову даю на отсечение, что она этого не знает. Вот недавно ушел из жизни в Великобритании композитор Джон Тавенер. Он был православный. Что интересно, да, чистокровный британец, а ему просто было очень интересно работать с музыкальными пластами ранних христиан. Он занимался коптской музыкой, он занимался музыкой там маронитов, мелькитов, там вот это вот раннехристианских, там антиохийской православной церкви. Так вот, с музыкального интереса вышел и на общефилософский, и просто принял православие. Понимаете, невероятно интересный автор. Кстати, даже в музыкальных кругах у нас плохо известный, на мой взгляд, гений из гениев, понимаете. Вот, кстати, такие композиторы на Западе сейчас есть, там там, или вот еще, к примеру, имя, которое наверняка малоизвестно, Хидаят Инаят Хан. Вот, индийско-пакистанский автор, вот, мусульманин суфий, вот, с гражданством Великобритании, он умер буквально пару лет назад, в возрасте чуть ли не 98 лет. Его сестра, героиня Второй мировой войны, английская разведчица, погибшая в немецком концлагере. Вот. Так вот, и он писал музыку тоже на грандиозном синтезе восточных, западных, христианских, исламских, православных традиций. То есть фантастический, понимаете, совершенно композитор. То есть такие сейчас, такое направление сейчас есть. И вот я просто хочу сказать, что мой Маугли был немножко в этом ключе, понимаете? То есть копнуть такие очень древние, так сказать, христианские, и не только христианские, индийские, там, понимаете, там, скажем, у меня даже какие-то элементы там сирийских там вариантов использовались, вот, и которые очень хорошо ложатся как раз на... Вот современная музыкальная выразительность, но поскольку мы работали на компьютере, например, можно было синтезировать...
Но даже на уровне музыки добро у вас там побеждает зло?
Ну а как же?
Банально.
Там, во-первых, самое главное, что добро не может победить через насилие. Потому что Маугли ведь поражает Шерхана насилием. Да. А потом у Киплинга есть очень интересный какой-то поворот, который, может быть, не все обратили внимание. После победы над Шерханом у Маугли происходит, ну, говоря современным языком, истерика. Понимаете, он начинает плакать, он начинает, так сказать, понимать, что это не финальная точка, понимаете, так сказать, что здесь должно быть что-то другое, более высшее. То есть это вообще идея чрезвычайно глубокая, потому что если бы на этом была точка, что все, так сказать, как у Ильина, знаете, о сопротивлении злу силой.
Да,
нет, понимаете, то есть здесь у Киплинга все гораздо глубже.
Зло порождает только зло.
Конечно, да, и, кстати, опять-таки, если учитывать, что Киплинг, во-первых, христиан, автор, а с другой стороны, он работал на индийском материале, а там же проблема не убита стоит еще острее, чем даже в христианстве. Там ахимса, понимаете? Некоторые индийские религиозные системы запрещают убивать даже микробов. Есть такая церковь, джайны, они пьют чай через марлечку, чтобы микробов не убить, понимаете? Ну, да. То есть это вот эта философская основа, и с этим интересно работать.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время наших сегодняшних разговоров об искусстве подходит к завершению. Ну а продолжим беседовать вместе с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы будем в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.